Вітаю вас, шановні телеглядачі. Наверное, самый часто задаваемый вопрос: Бог-то один? Чего же вы, христиане, разделены на разные конфессии, патриархаты и прочее? Не можете договориться между собою? Отвечает отец Яков Кротов.
Обычно это спрашивают, имея в виду, что сейчас, либо в прошлом, бывают ситуации, когда верующие были едины. Но вот церковь, ранняя церковь. Как хорошо в деяниях апостолов, что все верующие, у них было одно имущество, они пребывали в одном духе. И сегодня я знаю целые христианские направления, которые, вот они прочли это в Евангелии, но это же Евангелие, это же Слово Божие. Значит, мы можем и должны быть такими же. Обычно из этого происходит более-менее здоровое сектантство. Когда люди начинают делать вид, что у них все единодушно и все хорошо. Ну, со стороны это смотрится довольно натужно и неприятно. Если, вот как историк, я прямо скажу, 20 веков живет на свете Христова Церковь. Не было века без разделений. Но вот если как по клавиатуре пробежать, смотрите, первый век – это самое тяжелое разделение Церкви. Мы открываем послание апостола Иоанна, его же называют «апостол любви». Сколько любви говорится в его посланиях? Трех. И вдруг там среди этих разговоров о любви, ну, есть некоторые собаки, которые ушли от нас, потому что они нашими не были. Мы читаем апостола Павла, там ничуть не более, больше единства, там такие же резкие выражения. Коринфян, он просто утюжит хвост и гриву. Что вы делаете? Вы что, с ума сошли? Вы меня просто вгоняете в могилу и в гроб, а я и так в тюрьме сижу и на глаза больной. Первое разделение церкви между иудеями, которые приняли Христа, и иудеями, которые не приняли. Второе, буквально там через полгода после воскресения, иудеи, которые приняли Христа, но соблюдают кашрут, то есть не едят нечистую пищу, иудеи, которые приняли Христа и стали есть нечистую пищу. Ну, апостолу Петру было видение. Но это же надо понимать, как они начали есть нечистую пищу. Это как вот на пляже прилюдно стащить плавки. Вот мы читаем, апостолу Петру понадобилось три видения, потому что для него это было отвержение всего, чего, вот что он всосал с молоком матери. Он страшно стеснялся. И потом, в конце концов, с апостолом Павлом у них на этой почве вышел конфликт, потому что Петр там приходит в город, где Павел, идет к евреям, которые соблюдают законы чистоты. И Павел возмущается: ты лицемер. Правильно возмущается? Я не знаю. Я знаю, что поссорились два апостола, первоверховных. Второй век. Папа Римский, соблюдение Пасхи, вот там воскресенье, Малая Азия, это более древнее христианство, они празднуют христианство, Пасху в субботу. Пасха страдания, Пасха воскресенье. Когда? Третий век. Когда заканчивать пасхальный пост? Его надо заканчивать вечером в субботу или заканчивать утром в воскресенье. Сколько он длится? 6 дней или 5? Опять разделение. Значит, хорошая новость. Никогда церковь не была единой. Почему это хорошая новость? Потому что единое в обряде, единое в мыслях, единое в поведении – это действительно сектантство. Это единство церкви, которое отделило бы нас, христиан, от человечества, от людей. Смотрите, мы едины. А вы, сукины дети, нет. Идите к нам, присоединяйтесь. Но ведь Господь пришел спасти людей не для того, чтобы создать церковь. Вот человечество, вот церковь. Он пришел спасти всех, чтобы все пришли в разум истины. Спрашивается, если Бог хочет спасти всех, Он может спасти всех? Может. И церковь – это просто второе название всех. Церковь – это все. И наше главное разделение – это не между православными, католиками, протестантами, а между церковью и просто людьми. Оно преодолимо? Да, оно преодолимо тем, чтобы звать людей в церковь, но оно преодолимо и другим, тем, чтобы выходить к людям и говорить: не хотите идти? Ладно, я побуду с вами. Я не буду проедать вам плешь разговорами о Христе. Дайте просто посидеть. Я не буду носить нательный крестик, я не буду носить наперстный крестик, подрясник. Давайте вместе делать дело. И тогда кажется, сколько стоит наша вера. Потому что если мы будем делать дело и при этом все-таки ввинчивать про Христа, Христос пришел, чтобы мы любили людей. Он не пришел, чтобы мы любили людей во Христе. Он должен быть внутри, он должен быть мотор. Он пришел соединить расставшихся. И это соединение, оно должно быть незаметным. Шов исчезает, и сам Господь как бы исчезает. Но именно что как бы. Это как муж и жена, как говорил Павел. Неверующий муж освящается верующей женой. Где здесь Христос? Он в сердце жены или в сердце верующего мужа. Его не видно, но не все не видно и не существует. Значит, давайте тогда стараться, чтобы наше христианство, допустим, оно не видное, но оно должно быть существующим. Лучше так, чем наоборот. Видное, но не существующее.
Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии, рассуждает о путях познания истины.
Как говорил Серафим Саровский преподобный, тот, кто ощутил Бога, ощутил то Царство Божие, которое внутри человека есть, готов был бы тысячи лет жить в келье, наполненной червями и всякими гадами, которые грызли бы его ежеминутно, лишь бы не потерять только это благо. Да и представьте себе, какой бы подвижник смог бы вынести ту жизнь, в которой он находился. Вот преподобный Сергий, здесь мы находимся. Лес дремучий, звери, тьма, стужа зимой. Летом комарики одни, с ума сойдешь. Не правда ли, распроклятые комары? Страхи какие кругом, что вы? Кто это может перенести такое, если у него внутри не горит такой мощный огонь? Присутствие Божие никто не может. И таких подвижников неисчислимое множество. Христианство указывает путь приобретения этого. Указывает путь. Чего приобретение? Познание Бога. Познание Бога. Вот к чему указывает путь христианства. Да, ты хочешь знать? Пожалуйста, с удовольствием. О, где эти искренние люди? Где не покажите? Где он, этот человек, который искренне хочет увидеть Бога? Покажите его. Вы знаете, почему я спрашиваю? Почти не осталось таких людей. Как-то одного спросили святого, почему же не стало святых? Серафима Саровского спросили. Он ответил: потому что нет решимости. Мы живем, как плывем по реке, как чурка плывет по реке, куда течение несет, туда и плывет. Где он, человек этот? Где он, этот искренний человек, который не ради чего-нибудь, а только ради истины ищет и хочет познать Бога, увидеть Бога? Где он? Их становится все меньше и меньше. Кстати, об этом предрекали отцы древней церкви, первых веков христианства, что, увы, все мельче и уже становится тот источник, тот поток, тот ручеек людей, ищущих Бога. Кто ищет Бога? О, если бы это видеть! Ищут немножко так иногда, но остаются язычниками по жизни. А сразу забегая вперед, скажу вам, чем отличается понятие веры в православии от понятия веры вне православия. Знаете, чем? Вера – это что такое? В прямом смысле слова «я верю». что есть Бог, есть Христос, что Он то-то сделал. Я верю во все догматы, верю. Но каким я был, таким остался. Когда православие употребляет понятие веры, веры, оно утверждает, вера – это изменение жизни. Мне однажды пришлось читать лекцию в одном университете, вот так сидят студенты, и задают вопрос, а что такое вера православная? Ну, от меня можно ожидать иногда чего угодно же. Я взял, как завопил пожар. Они все в ужасе смотрят на меня. Я говорю, а что это вы сидите-то? Ага, не поверили. А если поверили, тут же бы вылетели во все двери и окна. Поняли теперь, что такое вера? Поняли. Вот о чем говорит православие. Вера – это изменение жизни. Какое изменение? По вере. Пожар – бежать. Вот чем отличается наше православное понимание, само понятие, вы слышите, само слово «вера» от того, вы знаете, стандартного, обычного, бездушного. Я верю в Бога, я православный. Господи, лучше бы молчал бы. Чтобы вот людей бы не соблазнять своим православием. Он верит. Давай выпьем за православие. Да. Так вот, я попытаюсь сделать вывод из этого. Итак, вера в Бога имеет под собой основания. Какие? По крайней мере, два основных основания. Первое. Это существование вот этого мира, космоса и человека прежде всего. Это потрясающее явление. Многие ученые говорили, я помню, французский один ученый Банне говорил, мне достаточно только одной руки человеческой. Я потрясен сложностью устройства, чтобы убедиться, что Бог есть. Современные ученые говорят, достаточно только клетку одну посмотреть. Это же потрясающая сложность, чтобы убедиться, что Бог есть. Да, антропный принцип является основанием существования всего, всей жизни как таковой. И не только жизни, даже и материальной стороны нашего мира. И второе, так называемый принцип верифицируемости в науке принимается за действительно научную истину только то, обращаю ваше внимание, что можно проверить, что реально можно проверить. Есть вещи нереальные. Например, я утверждаю, когда читаю лекции здесь в Академии, утверждаю, что в созвездии раков водятся раки. Очень странно. Все ухмыляются, начинают. Говорят, докажите, что не так. Докажите, что не водится. Да потому и называется созвездие раков, что там раки водятся. Ну, но ведь вы народ-то какой? Ужасный народ. Ой, студенты, это ужасный народ. Они ехидно мне подсуют. Алексей Ильич, вы сначала докажите, что там водятся раки. Я говорю, молодцы, правильно. Это верно. Значит, это первое основание. Второе основание, по которому мы утверждаем, что Бог есть, это бесчисленный опыт людей, убедившихся в бытии Бога, убедившихся какое-то благо величайшее, людей, отдавших свою жизнь, претерпевших жуткие страдания ради исповедания этого, то есть доказавших свое убеждение, чем? Страданиями, смертью, кровью. Внутренний опыт. Вот два момента, которые являются, если хотите, аргументами, мощными аргументами, свидетельствующими о том, что Бог есть. Вот перед лицом этих вещей, что наша вера? наших, верующих людей, что мы верим в Бога. Ну, естественно, верить в Бога. Когда видим машину, естественно, верим, что есть мастер. Правда же? Чего тут особенного-то? Да и веры-то никакой почти не надо. То, что мы верим в Бога, это же, знаете, это ничто просто. А вот вера атеистов, я, вы знаете, зеленею от зависти. Никаких оснований. И верят, что Бога нет. Вы слушайте, я чешу затылок свой и прочее, и удивляюсь. Вот это вера. Вот это сила. Никаких оснований. И верим, что Бога нет. Вот вера-то. Я думаю, что перед этой верой только можно с благоговением преклониться. Не перед содержанием веры, а перед силой их веры. Надо запомнить, что нет неверующих, а есть верующие в Бога, есть верующие в то, что нет Бога.
О предназначении человека на примере жизненного пути Иоанна Крестителя размышляет православный миссионер отец Виктор Веряскин.
Я хочу сказать, друзья дорогие, что, к великому сожалению, мы говорим о православии, иногда не определяя, а в чем состоит православие. На мой взгляд, культуролог и религиозный философ Федотов дал определение православия в одном из, на мой взгляд, наилучших вариантов. Он сказал, православие – это равновесие элементов. Я хочу, чтобы вы запомнили это и записали, и потом подумали. Православие – это равновесие элементов. Есть комплекс составляющих частей комплекса целостной духовности. Храм – это один из элементов, книга – это второй из элементов, обряд – это третий из элементов, и так далее, и так далее. Православие – это равновесие элементов. Это правильная пропорция между этими элементами. Мы ценим значение храма, но не больше, чем самого Бога. Мы ценим значение Библии и Священного Писания, но не больше, чем самого Бога. Это очень серьезные вопросы, и только отдельные святые в отдельные моменты показывали нам, как это важно. Когда в 20-е и в 30-е годы в Советском Союзе было гонение, позакрывали храмы, на весь Советский Союз на свободе оставалось там 4 епископа, пару сотен священников, оказывается, и так далее. И один, вырвавшийся из Советского Союза, приехал на Афон и Силуану Афонскому говорит, что же это будет? Так пойдет дальше, не останется ни одного храма, а в храме не останется ни одной книги. Гибель же будет народу без Священного Писания. И вдруг Силуан Афонский говорит, да это не самая большая беда. Как не самая большая беда? А он говорит, лишь бы остались живые носители благодати, лишь бы остались живые носители мистического опыта, а книги мы новые напишем. Монах, святой, подвижник, носитель сознания и понимания святости, у него была иерархия ценностей такая, которая удивила бы многих. Люди шарахались, там кирдык, конец света, конец книги, конец храма, не конец духовности. И поэтому Бог учил израильский народ. Первый храм потеряли не из-за храма, а из вашего неправильного отношения к храму. Книгу потеряли святую, потом снова нашли Тору, закон. Не из-за книги, а из-за вашего отношения к книге. И когда пришел сам воплотившийся Бог и говорит, среди вас тут стоит, который больше храма и больше книги, а вы его в упор не видите и не понимаете, и не чувствуете. Вот это и было почти что центром проповеди Иоанна Крестителя.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Как мы уже говорили с вами, большую часть иерусалимской общины христиан первого века составляли галилеяне. Они как бы оторвались от родной почвы и пребывали вместе. Жили как некая пророческая община, подобно ветхозаветной общине. Общая молитва, совместная трапеза и прочее. Молитва по домам и молитва храмовая, что очень важно отметить. Помните, ученики Христова пребывали в храме единодушно каждый день. Они вели жизни благочестивых иудеев, осознавая себя членами народа Божия, в каком-то смысле авангардом Израиля. Это они узнали пришедшего Мессию и мыслили своей задачей свидетельствовать о Царстве Божьем, являя это Царство в Духе. Поэтому, естественно, они не порывали связи с храмом, собирались в одном из дворов храма, в которых было много, приносили жертвы, в общем, вели себя, как и все благочестивые иудеи, во всем объеме исполняя ветхозаветный закон, причем тщательнее, чем кто бы то ни было. И это, безусловно, вызывало уважение даже тех, кто не разделял их взглядов. Также и относительно начальствующих в первохристианской общине. Никакой другой иерархии у них, во всяком случае, в первый период апостольского века, кроме иерархии Иерусалимского храма, не было. Внешне эта общность учеников Христовых выглядела как одна из школ, как одно из духовных направлений иудаизма, которых на тот момент хватало. Это также важно отметить. Иудейство того времени представляло собой огромный спектр, в котором было множество разных течений. Оно отнюдь не было монолитом. И вот к христианам поначалу относились именно как к одному из течений ветхозаветной религии. Все это многообразие иудейских школ можно по-разному делить. Некоторые пытаются рассматривать водораздел внутри иудейств того времени по принципу «признают или не признают Иисуса из Назарета Мессией». Действительно, какая-то часть иудейства его так и воспринимала, признавала, что Иисус, которого распяли начальствующие, и есть Мессия. Другая же часть отвергала. Можно и так делить. Но эта классификация несовершенна тем, что многие могли просто не слышать о Христе. Ну, если, например, живет где-нибудь в Индии некий человек, который никогда об Иисусе не слышал, то у него ко Христу, соответственно, и личного отношения никакого быть не может. Более всеохватывающим будет провести водораздел по отношению иудеев к храму. Вне всякого сомнения, во времена земной жизни Спасителя и даже несколько позже – центром духовной жизни был именно Иерусалимский храм, главная святыня, свидетельство о великих делах Божьих, главный нерв, самое трепетное, что в духовной жизни Израиля на тот момент было. И мы не ошибемся, если скажем, что внутри иудейского самосознания водораздел на самом деле проходил именно по отношению к храму. Признавать или не признавать храм? Был целый ряд течений внутри иудейства, в которых храм не признавался. Считали его неистинным, как бы сейчас сказали, безблагодатным. Можно привести аналогичный пример. Сейчас в Иерусалиме живет довольно много людей, где-то около 20 тысяч. Это целый квартал ортодоксальных иудеев, которые не признают государство Израиль. Почему? Потому что по обетованию только Мессия может восстановить Израиль. А следовательно, нынешнее израильское правительство, мол, это самозванцы. Причем уже не одно поколение этих людей живет в Израиле. Ну, как мы знаем, движение сионизма как минимум существует с XIX века. Иудеи возвращались в Палестину, как говорится, на историческую родину, и поселялись там. Но восстановление государства Израиль, осуществившееся в конце 40-х годов XX века, ими не признается, потому что, по их убеждению, это мог сделать только Мессия. Так же, как и с восстановлением храма. Император Юлиан в 361 году попытался в пику христианам отстроить Иерусалимский храм. И многие из иудеев этого не хотели принимать, потому что воссоздать храм может только Мессия по пророчеству, так же, как и царство возродить. К слову говоря, одной из причин неприятия Иисуса как Мессии – это именно ожидание того, что Он восстановит Израильское царство, причем могущественное царство, пред которым преклонятся все народы мира. В какой-то момент Иисуса даже хотели поставить царем. Но, как сказал Христос, «Царство мое не от мира сего». И вот точно так же, как времена земной жизни Спасителя, были люди, которые не признавали храм. И таких течений было немало. Почему не признавали? Потому что не те люди этот уже второй храм строили и украшали. А это не безразлично. Но вы помните, первый храм хотел построить Давид, почтеннейший царь. Но даже ему Господь этого не благословил, и храм построил Соломон. Если не вдаваться в подробности, то в построении и существовании второго храма были не соблюдены некоторые пророчества, по мнению иудеев, целого ряда течений. В частности, кумраниты – это вполне такая апокалиптическая школа. Храм не признавали и в него не ходили. Так же, как сегодня эти ортодоксальные иудеи не признают государство Израиль, потому что не исполнены все пророчества на Израиль. Может быть, вы слышали, что эти иудеи начинают каждое свое утро с того, что открывают окно и смотрят, не пришел ли Мессия. Да так вот, по всей видимости, правильнее будет проводить водораздел между иудеями по отношению к храму. И в этом смысле, как вы понимаете, ученики Христовы в целом были вполне традиционными почитателями храма, по крайней мере, на первом этапе. Они не только в храм ходили, они образцовым образом посещали храм, за что апостолов в народе любили. И эта любовь связана в очень большой степени именно с их храмовой жизнью, с храмовым благочестием. В связи с этим стоит привести хотя бы один пример. В иудейских источниках есть записи об апостоле Иакове, который стал впоследствии главой Иерусалимской общины. Отмечено то, что его колени стали как у верблюда. Ну, вы знаете, у верблюда на коленях такие мозоли, как кожаные мешки. Это значит, что апостол Иаков так часто и так продолжительно стоял в храме на коленях, что у него там кожа огрубела. Таким образом, на первом этапе христианство не растождествлялось с иудаизмом. Собственно, и христианами они будут называться гораздо позже. Иудеи считали их своими, как одну из школ, как духовное направление. А они выполняли все до самых мелочных предписаний закона иудейского, с благоговением и почтительностью пребывая в храме. То есть поначалу была такая идиллия, которая, к сожалению, суждено было недолго продлиться. На этом сегодня давайте остановимся с вами. И если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго, до побачення.